Параграф 24. Суд над патриархом Никоном. 1660 год. Если бы царь Алексей не пригласил к делу о патриархе Никоне и о книжно-обрядовых исправлениях греков, может быть, исход всех этих дел был бы мягче, тактичнее, справедливее и безболезненнее. Но греки оказались приглашенными уже и на этот чисто русский собор 1660 года. Вопрос, заданный царем этому собору, сводился к определению точного значения случившегося отречения патриарха Никона от патриаршего служения. Затем, если отрекшийся от патриаршего служения Никон имеет за собой какое-то звание, чин и достоинство, то как должно быть обставлено избрание преемника ему, и как точно должны быть очерчены права и власть этого преемника? Когда в самом же начале мнения русских архиереев оказались несогласными, царь решительно поторопился пригласить к соборованию всех в тот момент случайно обретавшихся в Москве по делам милостыни греческих иерархов – Кирилла Андровского, Парфения Фивского и Нектария Погоянинского. Греки нашли Никона формально виноватым, но соблюли свой собственный интерес восточного достоинства и греческого патриотизма. Осуждая Никона за его тактику, греки, наряду с предложением неизбежного соборного осуждения и канонического наказания Никона, в отличие от русских иерархов, сопроводили свое заключение по данному делу своеобразным и не лишенным смелости горячим ходатайством за Никона, как друга и приверженца греческого авторитета в делах канонических и вероучительных. Они писали: «Явлено есть всем, яко от всех бывших патриархов, прежде на Москве, и не возлюби нас, греков, яко же святейший господин Никон патриарх, и чину Восточной Церкви не последова ин, яко же сам он. И еще и есть друг наш зело, но что можем сотворите от божественных правил и законов? Не возмогохом творите инако, токмо писате всю истину». Признали, что добровольно отрекшийся от престола иерарх не должен стремиться к возвращению на него. Отдав дань строгой законности и очевидному для них общему настроению против личности Никона, греческие иерархи не отказывают себе в смелости мысли и в их греческих симпатиях к оригинальному русскому патриарху. Они прямо подсказывают царю Алексею, как законному по теократическим понятиям возглавителю церковного управления, что православный царь, поступая по формальной законности, не связывается, однако, последней. Он властен поступить и по высшей мудрости власти, которая выше и строгости, и милости, сочетая и то, и другое в самодержавном синтезе. Немного нескладно и туманно, но по существу ясно, греческие архиереи призывают царя Алексея к творческому и истинно царскому преодолению создавшегося конфликта. Они пишут: «Стоит токма власть и воля в совете и власти тишайшего царя, собора и синклита. Аще им есть Никон нужный и потребный, то снисходите, паки призвать его на престол его, есть возможно, яко же является в Писании, еже и бысть иногда. За не аще господин Никон в прочих внешних вещах и во отречении своем погреши, яко человек, но в догматах благочестивая и православная веры бе благочестивейший и прав, ибо апостольских и отеческих преданий Восточная Церкви бе зело ревнитель. И сего ради, аще от престола своего сам отринуся, достоинство же священства, благоутробием святаго твоего царства и святаго собора приличным образом доимать священство за некое малое утешение, яко же повелит святое твое царство. И да не явимся тяжки в том, молим великое твое царство». Но этого, по-видимому, искреннего мужества греков хватило ненадолго. подавляющее царско-боярское, а за ним и русско-архиерейское большинство предрешило безоговорочное осуждение Никона и призывало греческое меньшинство лишь к подтверждению добываемых из кормчей оснований к такому осуждению. Собор длился с перерывами много месяцев, и греки не могли ничего возразить против подавляющего аппарата канонических цитат. Особенно разительным против Никона оказалось 16-е правило двукратного собора. «Безумно, убо есть, епископство отрещися, держати же священство». Комментарий к этому правилу Матвея Властаря гласил: «Который архиерей отречется престола своего и стада своего, да обнажится абие и священство своего». Поэтому и постановление собора 1660 года было так радикально: «Чуждо быти Никону патриаршеского престола и чести, вкупе и священства, и ничим не обладати». Ученым-консультантом на этом соборе оказался знаменитый, неподкупной морали инок Епифаний Славенецкий. Он усомнился в текстуальной точности этих канонических справок, признанных и греческими архиереями, и подал поэтому на имя царя свое особое мнение такого содержания. «Грекове на соборе из своей книги греческие речения прочтоши. Безумно, убо есть, епископство отрещися, держати же священство. И рекоша сия речения быти правило шестонадесятое первого и второго собора. И аз разумех истинное быти правило первого и второго собора, не дерзнух прикословите и изволение свое дах на низвержение Никона, бывшего патриарха. Но сия сотворих сего ради, яко прельстихся греческим речением, я же ни в славянских, ни в греческих правилах не обретаются. Сего ради, понеже истинное правило греческое прочтох, и сих речений безумно бу есть епископство отрещися, держати же священство, не обретох. Изволение моего на низвержение Никона, бывшего патриарха, отрицаюся, яко неправильного и неправедного, и каюся». Это самое заявление и еще особое мнение архимандрита Игнатия Полоцкого монастыря, что дело о патриархе нельзя решить без участия Вселенского Константинопольского патриарха, усилили сомнения царя Алексея и побудили его еще отсрочить окончательное решение по этому делу. Никон со своей стороны тоже не молчал и обозвал этот собор не то чью сонмищем иудейским, но и бесовским. Дело запуталось и временно встало на мертвую точку. Тут в феврале 1662 года в Москву прибыл грек-проходимец, лжемитрополит Гасский Паисий Легорит, из выучеников римской коллегии святителя Афанасия. Он был послан как платный миссионер униатства в конгрегацию пропаганды в Константинополь. Отсюда он уехал в Валахию под видом закона учителя в семью валашского господаря. Здесь он полемизировал с протестантами и этим прикрывал свое тайное латинство. В Валахии Паисий втерся в доверие к проживающему тут подолгу в своих преклоненных монастырях иерусалимскому патриарху по имени тоже Паисию. От его же имени Легорит съездил в Палестину и там устроил себе поставление на митрополию Гасскую. В то же время, как доказал теперь документально по Ватиканскому архиву профессор Шмурло, Паисий писал в Рим доклады о своих миссионерских успехах и требовал высылки себе очередного жалования. Изучив в Валахии церковнославянский язык, Паисий пробрался в Киевщину, а оттуда стал стремиться в богатую и наивную Москву. Тем временем авантюра Паисия начала вскрываться. Обманутый им иерусалимский патриарх Паисий лишил Легорида его Гасской кафедры и самого архиерейского сана. Это засвидетельствовал в 1659 году иерусалимский патриарх Нектарий. Но Москва этого еще не знала и допустила Паисия Легорида и до сослужений, и до участия в хиротониях, и до соборного следствия и суда над русским патриархом. печальный пример исконного русского идеализма в отношении к нашим старшим восточным собратьям по православию. Паисий с его блеском учености и хорошо подвешенным языком быстро создал себе в Москве шумную рекламу. Он сразу, не без цинизма, использовал ее и материально. Атаковал царя и правительство рядом денежных ходатайств в связи с множеством греческих церковных нужд. К Паисию, как к высококомпетентному специалисту, потянулась вся церковная Москва. В том числе и скучающий патриарх Никон начал изливаться в письмах к Лигариду, жалуясь на царя, на бояр и всех своих противников. Как он был наивен! Для Паисия эти письма были истинным кладом. От Никона Паисий не мог для себя ждать уже ничего. От царя же и бояр он ждал всех нужных ему милостей. Он поспешил предложить свои услуги господствующей партии, чтобы утопить Никона окончательно. Двоедушный софист мог работать в каком угодно направлении. Боярин Стрешнев поставил Паисию свои 50 вопросов, и Паисий дал на них ответы. Документ представлен был царю, и кампания началась. После этих резко враждебных Никону и эффектных для правительственной Москвы ответов Паисия Лигарида он вошел у бояры при дворе прямо в моду. Ему отдали на отзыв деяния собора 1660 года. В отзыве о соборных деяниях Паисий начинает с откровенной лести царю. «А что в том деянии написано, что царь благочестивый должен иметь и о святых церквах попечение, и то добре написано, потому что благочестивый царь и бето венчанный должен не то, чью царство свое законно управлять и о подданных своих прилежаний иметь, но и о церкви Божией, яко первородный сын ее, пищися и защититель тая быть». И в соборном деянии то написано зело изрядно, что христолюбивые греческие монархи вселенские соборы собирали. На вопрос, может ли царь без патриарха сам собирать соборы, Паисий, ничтоже сумняся, отвечает положительно. «Потому что царь есть первородный сын святые восточные церкви и защититель благочестивой веры». Для внушения царю Алексею смелости для суда над Никоном Паисий довольно хитроумно ссылается на авторитет папы Григория Двоеслова, писавшего о первых четырех вселенских соборах. «Яде деяния четырех вселенских соборов приемлю равно, как четырех евангелистов». Вывод Паисия. «Коль велико и честно богодарованное повеление царей благочестивых». Внушая царю Алексею мысль о праве царей собирать соборы и без воли патриархов, Паисий льстиво умиляется царским вопросникам, предлагавшимся к обсуждению на соборе 1660 года. Паисий пишет: «Я тем Его Царского Величества предивным вопрошанием удивляюсь и золотыми их называю. Достойно те Его государские слова изобразить на адаманте. И якоже благоверный Константин, первый царь христианам, на Вселенском Первом Соборе ко отцам богоносным провещал чудные речи. Подобнее и великий государь наш, яко новый Константин, свои государские слова учинил ко священному чину». А самые деяния собора 1660 года, и без того не приведенные в действие, Паисий раскритиковал за их будто бы антицарскую тенденцию. Практический совет Паисия сводился к тому, чтобы царь для верности суда над Никоном пригласил в Москву всех четырех греческих патриархов. Через это Паисий надеялся реабилитировать и себя авторитетом всех четырех патриархов, в чем и не ошибся. По Паисиеву совету царь и бояре решили вызывать всех патриархов. Были составлены и датированы 22 декабря 1662 года к восточным патриархам грамоты, приглашавшие их прибыть в Москву. Заранее посылались и денежные дары приглашаемым. Повез грамоты на восток земляк и друг Лигарида и его диакон грек Милетий. Услыхав об этом, Никон написал царю, что напрасно дело доверено Милетию, подделывателю чужих подписей и воришке. А Милетию действительно поручено было осветить дело Никона всем патриархам в живом личном докладе. Самое очевидно, что доклад этот был простым пересказом всей аргументации и всех враждебных Никону выводов самого Паисия Легорида. Но за домашними пределами Москвы во всем греческом мире о Никоне уже составилось не только невраждебное, но прямо дружественное мнение, как о редком грекофиле. И вдруг этого друга греков почему-то судят и свергают с престола. Милетий рапортует Легориду, что у Никона на Востоке много защитников. Например, в Константинополе было получено письмо одного антиохийского грека, архимандрита из молдавских яс. Архимандрит этот приравнивает Никона к Златоусту, говорит о любви к нему царя, что царь приходит к патриарху ночью тайком от бояр, терроризирующих его, что Никон поддерживает царя в войне против татар, а ленивые бояре предпочитают пребывать в сладостном житии на Москве. К тому же рече Никона, как грекам быть благоохотно, и к патриархам милостиво, и защитника зельнейшего Восточная Церкви догмат. Сие не точию не приветствуя, но и пред лицем патриархов присутствуя, изблеватую архимандрит антиохийский, и по всему Константинополю ходящий, мене ища, да мя гождает. Нашлись и другие греки, почитатели Никона, которые писали и лично являлись к патриархам, агитируя за Никона и против Милетия. Все это произвело впечатление на патриархов. Совсем не желая оказаться врагами столь редкостного для них друга на московском троне, греческие иерархи стали ссылаться на опасность для них поездки в Москву со стороны турок. Греческие иерархи задумали сначала отписаться от приглашений в Москву путем составления общего трактата по вопросу о взаимоотношениях властей, царской и патриаршей, дабы на основании этих общих предпосылок русские архиереи уже сами соборно решали прикладной вопрос о личности Никона. Для самих восточных казус смещения патриарха и замены его другим был делом обычным, не представляющим никакого вопроса. Еще менее их интересовали богослужебные книги и обряды на неведомом им славянском языке. Необходимости их личного путешествия в Москву они понять не могли. Выразителем их мнения явился иерусалимский патриарх Нектарий. В 1664 году он особо протестовал против задуманного осуждения Никона. Нектарий не видел для этого никаких серьезных оснований. Пройдоху Паисия Легорида в Иерусалиме знали с наихудшей стороны, и участие его в деле Никона находили подозрительным. Архидиакон Нектария, а впоследствии его знаменитый преемник по иерусалимскому патриаршеству Досифей, писал Легориду личное укоризненное письмо, упрекая Легорида в интригах. Константинопольский патриарх Дионисий также передал свое мнение царю, что последний лучше сделал бы, если бы возвратил Никона. А преемник Дионисия на Константинопольской кафедре, патриарх Парфений, пользуясь своим в ту пору особенно веским приматом над другими патриархами, решил даже прибегнуть к отставке зависевших от него антиохийского патриарха Макария и Александрийского Паисия за то, что они соблазнились на московский призыв и поехали судить Никона. Это запрещение их старейшего собрата так и висело над Макарием и Паисием, когда они судили Никона в Москве. Интриган Легорид был противен и многим грекам, очутившимся в те годы на Москве, и они стали на защиту Никона. Особенно энергично выражал свое мнение иконийский митрополит Афанасий, как родственник константинопольского патриарха Дионисия. Афанасий лично говорил царю, что патриарх Дионисий бьет челом ему, чтобы царь помирился с Никоном. Митрополит Афанасий завел переписку с самим Никоном, ободряя его надеждами. «Едино, владыка мой святый, к миру пришло, еже правды не любят, единой только лжи желают. «Меня послал брат твой, Константинграда, патриарх, ради миру с боярами. Указал им, что он мне приказал. Грамоты приносят гречане ложные, только бы добыть и деньги. Так и тем верят бояре, и того любят паче правды. А блаженству твоему, учащу слово евангельское, не внимают. Лишь труждаются лукаво. Ни един патриарх грамоты не даст им. Опять блаженство твое будет, патриарх московский. Не будет иначе, и святые твои молитвы да будут со мною». В другой раз тот же Афанасий пишет к Никону: «О том желаю и ведаю, божественное первосвятительство твое, владыка святый, слышащий святое твое имя и неизреченную милость к пришельцам, яко их любишь и одеваешь, яко отец и чадолюбивый, и будет тебе заплата от Господа во Царствии Небесном. Премудрый мой отче, нечестивого ли горида ложь свершилася, по слове всех преблаженного брата твоего, разумеется, Константинопольский, прислал Писание и отлучил его, и проклял, яко попежника и злого человека, глаголит лживого». Об иеродиаконе Милетии Афанасий сообщает, что Константинопольский патриарх прогнал его от себя и хотел посадить его в каторжную тюрьму, да тот куда-то скрылся. Чуя опасность своего провала, Легорит и Милетий начали топить Афанасия. Они составили подложную против Афанасия грамоту от имени Дионисия Константинопольского. В ней якобы Константинопольский патриарх честит Афанасия сосудом злосмрадным и отлучает от церкви. Звучала эта подделка грубо и олиповато. Но клевета, как всегда, была полезна врагам Никона. Твердо стоял за Никона в Москве посланец иерусалимского патриарха Нектария Савва Савелий Дмитриев. Но власти держали его в Москве почти под тюремным надзором, препятствуя всяким сношениям его с патриархом Нектарием. Видя, что патриархи в Москву не едут, Паисий Легорит решил употребить все свои связи с друзьями в Константинополе, чтобы достать на свое имя особые полномочия для процесса суда над Никоном. И, к удивлению, это ему удалось. Нежелание Константинополя судить Никона использовано было Легоридом удачно для него. Константинопольские друзья Легорида добыли ему от Вселенского на сей предмет экзаршие полномочия. В 1663 году получена была в Москве в этом смысле патриаршая грамота. Как оказалось впоследствии, она была подложной, махинацией друзей Легорида, людей той же растленной морали, как и он. Но наивная Москва поверила подлогу. В ее глазах Паисий Легорит был теперь высоко квалифицированным судьей над Никоном, и московские власти открыли ему полный кредит. 18 июля 1663 года Паисий Легорит вместе с астраханским архиепископом Иосифом посылается к Никону в Воскресенский монастырь для официального вручения ему, долго державшегося под сукном благодаря осторожности царя, официального постановления давно протекшего собора 1660 года. Как известно, оно было радикальным, лишало Никона и патриаршества, и даже священства. Никон теперь не питал иллюзий, знал Легориду настоящую цену и бронил его откровенно в лицо по заслугам. Никон говорил: «Письма де вашего не хочу слушать», а Паисия митрополита начал бронить всячески и называл его вором, и нехристианином, и врагом Божиим, и собакою, и самоставленным, и мужиком, и неведомо каким. «Ездишь, где ты, по многим государствам и чужим землям, и своим воровством разоряешь». И в речах ему отказал. То есть Никон не принял постановление, не вошел в переговоры с самозванной для него юридической личностью. Значит, начал вообще с отвержения законности той инстанции власти, которая потребовала его к себе на суд. Легорит об этой встрече передает так: «Разговор с Никоном продолжался много часов. Произошло великое смятение между посланными со мной боярами. Часто потрясая палкой и стуча ею крепко по полу, Никон волновался, гремя, смешивая, противореча один всем, как терсит, не давая никому отвечать. Так что мы вышли из кельи без успеха, совершенно испуганными и его дерзостью и стремительностью, и невоздержанностью и готовностью в речах. Когда Никон сам говорил, то растягивал и оканчивал речь, где ему хочется. А когда другие говорили, предварял их слова, путал и не давал. И так мы и возвратились в наши покои в унынии. Сверх того, мы как бы раздули пожар гнева. При докладе об этом царю Алексею, последний, по рассказу Паисия, улыбнувшись мне, сказал: «Видел ты теперь сам Никона?» А я ответил: «Поистине лучше было бы мне никогда не видать такого чудовища. Легче бы я хотел быть слепым и глухим, лишь бы не слышать его киклопских криков и громкой болтовни». Что это были за киклопские крики, мы узнаем впоследствии из разорения Никона. Там он походя называет Легорида лжеепископом, волком, бродягой, свиньей, новым еретиком и тому подобное. И действительно, вознесшийся было до высоты экзарха Вселенского Патриарха, Легорид начал позорно проваливаться и перед всей Москвой. Друг Никона, митрополит Иконийский Афанасий, стал громко доказывать подложность полномочий и титула экзарха, будто бы данных Легориду патриархом Дионисием. Царь Алексей был смущен и тайком в январе 1666 года послал в Константинополь к патриарху Дионисию за справкой келаря чудового монастыря Савву. И тот узнал, что действительно такого рода полномочий Легорид просил у патриарха Дионисия, и тот ему в этом основательно отказал. Отказал потому, что на Востоке-то уже давно было установлено и латинство, и весь авантюризм Легорида. По докладу Саввы, Легоридия – лоза не апостольского престола. Отзыв патриарха Савва передает в таких словах: «Я его, Легорида, православно не нарицаю, что слышу и от многих, что он попежник и лукав человек. А что Гасский Паисий Легорид, рукоположник папин, и по многих лядских костелях служил за папу литургию. Но если он истинно отвержется и проклянет перед собором всю попежскую ересь и исповедует символ православия, и он в собор прият будет. Другого человека это убило бы насмерть. Даже сам Паисий подумывал уже спасаться бегством. Написал царю просьбу отпустить его домой, ибо в Москву ведь он прибыл не для этих дел, а просто ради дел милостыни. Сам царь был очень смущен скандалом и боялся его широкого разглашения. Поставив ставку в суде над Никоном на патриархов Антиохийского и Александрийского, царь Алексей решил поправить репутацию Легорида через этих патриархов. Гипотеза была рискованная, но она неожиданно царю Алексею удалась. Царь, а с ним, конечно, и вся боярская антиниконовская партия, послал навстречу едущим через Кавказ и Астрахань патриархам Паисию и Макарию Легоридиева друга, греческого иеродиакона Милетия, справиться. Нет ли патриаршего гнева какого на гасского митрополита Паисия? Да будет они гнев на него держат, и ему, Милетию, всячески говорить патриархам, чтобы они, не разыскав, гневу на него не держали. Но помимо благоприятной для Легорида роли Милетия, сами патриархи были расположены сделать все угодное царю. Закрывание глаз на Легорида было для них второстепенной деталью в их расчете на великие и богатые московские милости. Паисий Легорид опять воскрес. Увлеченные корыстью патриархи взяли Легорида себе в друзья и соучастники в суде над Никоном.